Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, вы слушаете Йога Радио. В эфире передача «Ведическая астрология». Сегодня мы продолжаем тему о йогах в Джьотише. А также поговорим сегодня о карте Стива Джобса, основателя корпорации Apple. Гупатия Дас, добрый день.
Добрый день. Да, сегодня у нас такая интересная тема.
Ну что, на чем мы остановились в прошлый раз?
В прошлый раз мы солнечные, лунные йоги, да, смотрели. Аспекты, соединения. И мы вот эти аспекты и соединения, мы их не, до конца не дошли.
Да, да, по-моему, мы остановились на Юпитере, если мне память не изменяет.
Точно. И давайте тогда начнем сегодня с этого места. И дальше посмотрим, как там пойдет. Мы еще посмотрим на баса-йоги, небесные йоги. Их достаточно много. И потом... Я вот брякнул про гороскоп Стива Джобса, я его посмотрел, я его составил ведический, да, потому что полно, весь интернет кишит западными гороскопами, а ведических нету. Посмотрим с точки зрения ведической на него.
Тем более отлично. У него там,
да, тем более у него там йог этих очень-очень много хороших.
Ну, неудивительно, да, Гупати?
Да, узнаем, немножко приоткроем тайну этого человека. Ну, к аспектам и соединениям, окончания. Остановились мы на Юпитере. И начнем мы с Юпитер и Венера, когда они вместе стоят. То есть, когда они в соединении, в знаке в одном. Это у нас красота, мудрость, великий художник, хореограф. В принципе, для слушателей йога-радио я даю линк всегда. Ну, не всегда, вот на этой передаче опять я даю линк, чтобы слушателям было более понятно, о чем я говорю. Там вы откроете файлик, 28 эфир от сегодняшнего числа, он сам внизу, документ для Word'а. И там будет, в конце этого файлика будет про Стив Джобс и его гороскоп. Потому что сейчас я буду о нем говорить. Несмотря на то, что это в конце будет, я буду приводить примеры этих йог. Вот мы начали, да, Юпитер плюс Венера. И помните, я еще сказал, что сочетание Луны и Венеры, вот оно похоже на то, что вот у Стива Джобса было. Вот. Такого сочетания я не нашел. Я нашел то, что они у него в кендрах. И те, кто откроют сейчас карту, они увидят это. Но у него есть такое сочетание, как Юпитер с Венерой. Они не в соединении, они друг напротив друга.
В аспектах,
да. Не Луна, а Юпитер с Венерой. В принципе, это дает похожий очень результат. Это когда человек, когда в аспектах, да, Юпитер и Венера, то человек мечется между духовным знанием и внешним блеском. Что, в общем-то, если люди читали про него книгу, достаточно талантливая книга написана, говорят, что кино совсем никуда не годится, а вот книжка, она хорошая, мне понравилась. Там действительно это все описано. И... Этот аспект, он я четко виден, да, в пятом доме Юпитер, в одиннадцатом доме Юпитер, который дает деньги, который дал деньги Джобсу, большие деньги очень, и в пятом доме у него Венера, они в аспекте. Ну ладно. Дальше, Юпитер плюс Сатурн, это дает строгих ортодоксальных мистиков, догматиков, какую-то святую инквизицию. И у Стива Джобса мы видим, что Сатурн своим третьим взглядом, да, на третий дом, он тоже смотрит на Венеру. Дальше смотрим. Юпитер в аспекте к Сатурну. Человек ищет традиционные какие-то ортодоксальные ценности. Юпитер плюс Раху. Очень известная комбинация. Это гуру Чандала-йога. Многие, наверное, слышали это страшное слово «гуру Чандала-йога». Она дает, к сожалению, такой результат, как
человек учит всех, но он материалист, или лжегуру, или это человек может находиться, любить общество недостойных людей и перенимать их принципы. И, как ни странно, у Стива Джобса это в Навамше мы видим, это в D9 карте. Там то, именно такое, такая гуру Чандала-йога. И когда мы, вот я читал, там было описано, что он ну, любил находиться так среди каких-то вот экстремистских таких экстремистов, сектантов, да, вот каких-то вот, ему нравилось такое общество, вот, особенно поначалу. Потом он, видимо, это не афишировал. Ему нравилась беспринципность вот этих людей, склонность кривить душой там. И, ну, в общем-то, это часто недостойные какие-то люди. Вот гуру Чандала-йога, она указывает на таких людей. И...
Ну, наверное, это говорит о поиске Капати. Возможно, поиск каких-то духовных моментов не всегда оправданный, не всегда туда попадают люди, куда надо.
Да, но эта йога, она указывает, что человек будет искать такого общества. Вот. Либо он будет сам гуру такой, гурить будет других, шахтить. И, ну, то есть это будет лжегуру.
А как вы думаете, вот лжегуру, они понимают то, что они лжегуру? Или им кажется, что они проповедуют истинную веру?
Во всяком случае, вот гуру Чандала-йога на это указывает. Не знаю, понимают они это или нет, но гуру Чандала-йога, она указывает именно на такое положение. Да, возможно, человек просто не понимает, потому что Раху действует на Юпитер в таком случае. Раху, она дает вот эту вот материальную картинку, которая мудрость Юпитера затмевает. И человек, то, что он должен использовать в духовной сфере, он использует ради материальных каких-то средств, ради материального. Понятно,
ну,
да?
Ну, то есть здесь ключевой момент – это ради материального блага, да?
Да, таких людей очень четко видно сразу. Там они, ну, когда человек материалист, да, когда он, как бы он из себя духовного ни строил, будет видно, что он заинтересован. Он заинтересован, у него есть корысть. И это вот невозможно скрыть. И, ну, я не знаю, как это объяснить. Это сразу видно. Человек, он так себя ведет, что видно, что он, ну, что он хочет? Он, шиллинг он хочет, да, как в «Трое в лодке». Ну, вот этот человек просто хочет шиллинг, он просто хочет денег, там, он хочет славы, он хочет еще чего-то. Ну, вот. И ради этого он может заниматься или религиозными какими-то такими яркими вещами, там, экстремизмом даже каким-то в религиозной части. То, что сейчас вот это законы приняты даже. Вот, давайте смотреть дальше. Юпитер смотрит на Раху. Это тоже есть у Стива Джобса, но уже в Раше Джанма Кундали, в основной карте у него есть такое Юпитер-Раху противостояние, то есть друг на друга они смотрят седьмыми аспектами. И это конфликт выбора между материальным и духовным. И сильные переживания по этому поводу. И насколько я вот, как вот я читал, у Стива Джобса, он вообще-то он в какой-то момент он даже хотел уйти в монахи. У него был
интересно,
этот конфликт.
Да.
Вот. И его духовный учитель, у него там духовный учитель был, он его попросил остаться в бизнесе.
Угу. А в какой традиции Капати?
По-моему, дзен. Ага. Дзен. Я там записал себе. В конце более подробно поговорим. Юпитер плюс Кету. Опять же, да, у нас, поскольку у нас есть аспекты Раху и Юпитера друг на друга, то значит, Юпитер у нас находится с Кету. Да, потому что Кету и Раху, они всегда друг напротив друга в основной карте. И это тоже гуру Чандала-йога, и человек по неведению может совершать дурные поступки. Вот видите, вот вам ответ. По неведению он может совершать дурные поступки, неразборчив, не понимает, как правильно действовать. Вот, Юпитер у нас закончился, переходим к Венере. Венера и Сатурн – это люди ручного труда, это, может быть, резьба по кости. То есть, чувствуете, да, то есть Венера дает какое-то стремление к творчеству, да, то есть к чувственному, да, чему-то. Но Сатурн, он придает этому какой-то Да, он Шани, он замедляет. Сатурн придает всему этому медленность, поэтому такая вот резьба по кости, да, то есть терпеливая, кропотливая такая. Мозаика, да, то есть маленькими-маленькими стекляшечками мозаику выкладывать. Люди ручного труда, которые вот ручное все делают. Роспись храмов относится к этому, потому что роспись храмов – это очень тяжелый труд. Ювелиры. А Венера с Сатурном в взаимном аспекте дает тапасви-йогу. Это любовь к аскезе. Сатурн смотрит на Венеру, Венера на Сатурн. Тапасви-йога. Венера с Раху дает авангард, авантюристов финансовых. И мы смотрим в пятом доме у Стива Джобса Венера с Раху. Пятый дом – это дом разума. Вот, у него вот такое влияние. Склонность к новым формам в искусстве, в любви, да, то есть вот Стив Джобс все откидывал, он говорил, все, ну, должно быть что-то, вот, вот это вот Венера с Раху, соединение, ему дало вот это вот стремление к новому, к передовому.
Ну да, дизайн всех продуктов Apple говорит сам за себя.
Он на пару, так сказать, шагов вперед. Это Раху, на Венеру так действовать. Действует. И дальше смотрим, когда Раху с Венерой во взаимных аспектах, то это дает привязанность к формам, каким-то формам, да, и мы видим, как Стив Джобс был привязан к формам. У него это тоже есть в Навамше такое положение. А Навамше – это наше внутреннее, да, я, ну, это психология наша, это наше общение с другими Навамше показывает. И помните, как он отстаивал всякие там кубические формы там своего там Next'а компьютера. Я еще помню, как он еще вышел, так он не дошел до нас, до России, этот компьютер. Я помню, как я его рассматривал, тоже меня удивляло, какая у него форма там кубическая. Потом, как меня удивило, там, какие формы у него, у его там следующего компьютера, как, который вот полупрозрачный был, такой вот цвета морской волны, такой красивый там монитор. Вот. И у меня, кстати, до сих пор, я вот до сих пор монитор так и оставил я себе Apple, потому что он и симпатичный, у него удивительная вот эта округлая форма. Это вот первый их монитор плоский, который был выпущен. Он потом, правда, исчез с продажи, но вот у меня он остался. Вот единственное, что я от Apple себе оставил.
Раритет, Гупати.
Да, ему 10 лет будет скоро. Вот. Он показывает так, что ни одни сейчас не показывают мониторы другие. Вот, и Венера с Кету, это, поскольку если Венера с Раху, они в взаимных аспектах, то, естественно, Венера оказывается с Кету. И это мы видим у Стива Джобса на Вамше тоже. Это тоже тапасви-йога, внутренняя тяга к отречению. Тапа – это аскеза, слово. И Стив Джобс, если мы помним, он постоянно себя в аскезе какой-то держал. Он непрерывно в какие-то диеты там у него веганские, там то веганские, то еще какие-то. То есть он все время какой-то... Он сам себе устанавливал, да, вот эту тапу, аскезу. Дальше переходим к Сатурну. Сатурн плюс Раху. Как вы думаете? Сатурн и Раху.
Это сложное соединение, серьезное, наверное.
Серьезное, но это друзья. Мы помним, что Сатурн и Раху, они похожи. И Сатурн очень любит Раху. Сатурн, он шудра, а Раху это такой неформал. И они, в общем-то, любят друг друга. Это как даже сравнивается, поскольку не было неформалов, наверное, в прошлом, поэтому это сравнивается как Шива и Дурга. И говорится, что Сатурн и Раху, это соединение, они друг друга очень усиливают. Это очень сильными становятся обе грахи. И как вы думаете, у Стива Джобса это есть соединение в Навамше? Вот. И одно из такого соединения, такого из негативного, такого, из этого соединения негативный выход есть в том, что личность может быть немножко скупа. Ну, немножко, а сильно скупа. Потому что Сатурн дает это. Ну, вот скупердяй такой, может быть. Сатурн и Раху, если они во взаимном аспекте, то это работник какого-то нездорового интеллектуального труда. Это горе-изобретатель, какой-то очень материалистичный. И вот у Стива Джобса этого нету уже. Вот. То есть Сатурн и Кету вместе это даст, укажет на то, что у человека очень тяжелые жизненные условия, концентрация на процессе, депрессивность, крайности, ложное монашество. Есть такое понятие — ложное монашество. Когда человек, вот он в монастырь уходит из каких-то корыстных целей, каких-то вот своих.
Ну, какие могут быть цели, Гопати? Ведь в монастырь уйти – это дело серьезное.
Ну, досадить кому-то, там, родителям, скажем, вот. А вот уйду в монастырь я. И ушел.
Это вот. Да, серьезно.
Сатурн с Кету. Это дает такой, во-первых, это депрессивные такие люди. Вот. Они вообще в крайности. Такие люди, они в крайности бросаются. Время от времени. А не уйти ли мне в монастырь? Вот у них это так, время от времени такая вот идея.
Ну вот нам Насик Стар пишет в чате, что, наверное, уйти в монахи — это у каждого было желание такое. Гопати, вот всегда ли оно оправдано? Всегда ли стоит уйти в монастырь?
Ну вот Сатурн, если с Кету, то у такого человека она точно указывает на то, что он депрессивен и в крайности бросается. Вот. Раху плюс Кету. Ну, некоторые меня спросят, как такое может быть Раху и Кету. Ну, это может быть, мы уже говорили, Раху и Кету могут запросто быть в одном знаке в варгах. Это дробные карты. И тогда они будут указывать на демоничность, на материалистов, которые увлекаются мистикой. Вот, это такое интересное такое сочетание. И, тем не менее, это дает возможность развития таких личностей как в духовном, так и в материальном плане. Но чаще тут вот как раз смешанность такая. Да? Кету, он хочет освободиться, а Раху, он материалист. И все вместе. Кету, он такой глубокий, внутренний, интроверт. А Раху – экстраверт. И вот это очень странное сочетание такое получается. И, ну, встречается оно обычно в дробных картах каких-нибудь, в D24. И также это может указывать на что-то заграничное, что-то забугорное. Вот. И на этом мы, наверное, закончим.
Гопати, а если все-таки вернуться еще раз к монастырю, к монахам, когда нужно уйти в монастырь? И кому?
Монастырь, согласно ведической воспитанию, ведическому, уходят люди, которые, если они приняли на себя ответственность семьи, то они уходят, когда семья уже встала на ноги. Это называется ванапрастха, отречение от семьи, когда дети выросли, когда дом уже полностью под их, так сказать, контролем, когда с супругой выполнены все, так сказать, весь план, да, то есть дети рождены, то есть супруга обеспечена, тогда человек принимает ванапрастху. Тогда он уходит в монастырь. Либо человек об этом думает до грехастха ашрама, да, грехастха ашрама – это семейное положение. До 25 лет мальчики в ведическом обществе, они находились под наставником, и это тоже как бы монастырь, потому что было разделение на девочек и мальчиков. Так было, кстати, во всех школах, и в русских, и даже при СССР так было. Отменили это все после Сталина. Вот. До сих пор в Индии, в Дели, там отдельно, большинство школ отдельно. Вот. И для чего это сделано? Для того, чтобы половая энергия, она не мешала развиваться, потому что развитие очень быстро идет и мощное в этом возрасте, да, до 25 лет. А половая энергия, она сбивает очень сильно. Это мощная очень энергия, которая, она на самом деле самая мощная здесь в материальном мире, которая всем управляет. И она очень сильно сбивает молодого, неокрепшую личность, неокрепших людей. И девочки, они обычно, какую-то крепость ее получают после 17 лет, а мальчики только в 25 лет становятся более-менее разумными. До этого разума еще, у них разум мягкий еще.
Гопати, а как вот, например, Радханатха с вами, он в молодом возрасте, да, ушел, вот в поиске был садху, был отреченным, и так и остался в принципе?
Это непростая душа. Радханатха с вами, у него, посмотрите его даже фотографии, молодые, посмотрите на его выражение глаз. То есть это уже душа здесь сюда пришла, и она уже этого искала. То есть он уже в прошлой жизни на этом пути был. Вот, и он пошел просто по своему пути.
Получается, все-таки стоит придерживаться всех периодов, да? То есть и семейная жизнь в том числе должна присутствовать, семейный долг вот у каждого человека.
Конечно. И вот когда мальчики 25 лет, да, им наступает, ну, там 23-25, то они решают, да, нужен им грехасхашрам. Они смотрят на своих соотечественников, ну, этих сверстников, на тех, кто старше их, они смотрят, там, как у них получается, и они примеряют, нужно им это или нет. Потому что не все мы родились для того, чтобы семью содержать, ну, семью создавать. Потому что некоторые, как говорил Христос, да, в Евангелии, некоторые, они не от мира сего, они рождены для другого.
Правило, это сразу видно, да, и тут уже путь совершенно определенный, человек не может повернуть как-то в другую сторону.
Да, это обычно лет в 20, в 21 уже четко видно у человека. Видно, что он, это не его, семья это не его. Вот. Ну, вот так. И тогда он решает не создавать семью. А если уже создал семью, тогда ванапрасха, это где-то к 50 годам, после 50 лет он уже решает. Он смотрит, если у него все нормально в семье, тогда он идет в монастырь. И когда-то и в России так было. Там тоже смотрели очень внимательно. Вообще, если вот почитаете книжку «Не святые, святые», там об этом архимандрит Тихон, он пишет, что многие в монастырь пытаются попасть, но немногие остаются. И многих просто смотрят, да, на них, монахи их видят сразу насквозь. Вот, они их обратно отправляют. Иди-ка ты, голубчик, обратно. Семью давай корми.
Гопати, а что значит все нормально в семье? Вот как человек может в этом возрасте определить, что у него все нормально в семье, и можно идти в отречение?
А вот спросить родственников. Вот такой очень простой. Это так же, как женщина, когда она о муже что-то хочет узнать, вот хороший, а надо ли, а стоит ли на нем за него замуж выходить. Вот. А пусть спросит вокруг окружающих. Вот спросите окружающих, как вы, не против, чтобы я пошел в монастырь? Если никто не против, то это прекрасно.
Ну, как правило, мне кажется, родственники сразу впадают в шок, особенно в современном обществе, потому что привыкли люди жить до скончания своей жизни вместе.
Угу. Ну, поэтому это надо обговаривать. Это надо делать с согласия всех. Должна быть и супруга согласна, и дети согласны. Потому что если ты для них какую-то боль этим доставишь, зачем это делать? Вот. И давайте перейдем. Мы сегодня должны пройти набаса-йоги. Помните, я говорил? От слова набаса происходит русское небеса.
Небеса. Ага. Чудесное слово. Звучит просто великолепно.
Вот так. Буква Х не читается. Набхаса. Набаса. Это геометрическое положение грах на небе и в карте. Это йоги, которые описаны обычно сразу в любом трактате, в классическом по джотиш-шастрам, описывают набасы йоги первыми. И анализируя натальную карту, мы первым делом видим именно эти набасы йоги. Они бросаются в глаза и показывают уникальность личности. И в этих йогах не участвуют Раху и Кету. Это надо знать. То есть эти йоги образуют семь планет, которые доступны восприятию наших грубого тела, грубого чувства зрения. И анализируя, вот, например, Брихат Джатака, Брихаджатака, трактат, известный своей краткостью, он посвящает целую главу этим Набаса-йогам, поэтому мы должны тоже их как-то вот рассмотреть. Их существует 32 штуки, этих Набаса-йог, и их комбинации дают 18 тысяч вариантов. Вот. Мы рассмотрим сейчас... Я бы хотел, чтобы люди знали, что их существует 4 типа основных. Это ашрая, ашрая-йоги. Вот эти вот набаса – это геометрические йоги, которые видно. То есть это положение на небе. Вот. И вот из них 4 основных типа. Это ашрая. Ашрая – это вот ашрам, да? Ашрам, мы знаем слово. Прибежище. Ашрая – это прибежище. И ашрая-йоги, они формируются вследствие поиска планет. Как бы планеты, они как бы находят прибежище либо в неподвижных, либо в подвижных знаках, либо в знаках двойственной природы. Вот такая йога. То есть, когда, например, раджу-йога, первая вот из 4, она формируется тогда, когда все планеты... занимают подвижные знаки. Да? Помните, подвижные знаки у нас? Это те, которые в гуне страсти находятся. Да? Чара-раша называется. Помните, это овен. Да? Начинается прямо с первого. Овен, он подвижный. Рак подвижный. Весы и козерог. И такая раджу-йога, она указывает, что рожденный с этой йогой, он... Ну, понятно, да, он относится к раджасу, к гуне раджаса. И поэтому он любит путешествовать, имеет приятную внешность, честолюбивый, жестокий, да, потому что гуна страсти, и наслаждается частым посещением чужих земель в поисках богатства. Вот так вот описывают трактаты. Следующая такая йога – это мусала. Мусала-йога, да, я не сказал, раджу-йога переводится как «пучок». А мусала переводится как пестик. Знаете, пестик такой есть.
Вот. Прям ботаника Гупати.
Да. И вот эта мусала-йога, она происходит, если все планеты занимают фиксированные знаки. Стхира-раши. Стхира. Это неподвижный. Это телец, лев, скорпион и водолей. То есть если вот в этих 4 скопились все планеты, то вот образуется эта вот мусала-йога. И рожденный с этой йогой, он гордый. Это гуна невежества. Но при этом он может быть ученым, богатым. Он будет нравиться правителю. Он, потому что это шудра, да? Он известный, обладает твердым характером. Да? То есть невежество, оно неподвижное. И он будет благословлен несколькими сыновьями, описывает так вот эту йогу. Переходим к нала-йоге. Последний. Это нала – это тростник. На санскрите нала-йога происходит, когда все планеты занимают двойственные знаки. Двишвабхава. Двишвабхава – это двойственные, имеющие двойственное настроение раши. Знаки. И это близнецы, дева, стрелец и рыбы. Помните, да, они вот в этом, в нашей карте, вот, к которой я привык, к карте, к южной, они прямо вот по углам находятся, квадрата. И помните, да, двойственные знаки, они указывают на брахманических, на брахманические свойства. И рожденный с этой йогой, он... Почему-то, вот я не знаю, кто так описывает трактат, он имеет дефекты конечностей. Он непоколебимый, очень умный. Очень умный, да, потому что брахманические знаки. Имеет переменчивое благосостояние. Потому что двойственность, да. И обычно брахманы, они не имеют какого-то благосостояния устойчивого. Вот, на этом заканчивается ашрая-йоги, которые вот называются прибежище, ашрая-прибежище. И начинаются дала-йоги. Их две всего. Дала-йог, две. И дала переводится как лепесток или лепестки. эти йоги, они показывают, как раскрываются лепестки. Лепестки бывают мягкие, а бывают такие жесткие. И вот эта Дала-йога, она покажет, насколько мягко или жестко раскроются лепестки в нашей жизни. Со стрессом или с проблемами, или все-таки мягенько это произойдет. И вот первая йога называется «Мала». Мала – это вот, джапа-мала, многие знают, наверное, из слушателей. Джапа-мала, да, четки. Это гирлянда, бусы, четки. Это то, что нанизано друг за другом. Или кольцо, оно имеет кольцеобразный вид. И такие, вот эта мала-йога, она происходит тогда, когда благотворные планеты находятся в трех кендрах. А зловредные планеты не в кендрах. Да, помните, мы учили, что такое кендры, угловые дома. Вот. Если в них благотворные планеты, это очень хорошо. То есть вот эта мала-йога, она указывает, так называют, что очень, очень неплохо. Это значит, все будет хорошо, мягко. И вторая сарпа, сарпа-йога, это сарпа, это змея. И змея, она тоже так скручена, обычно змея, она в таком... Отсюда, вот я, может быть, спекулирую, но, может быть, отсюда слово серп происходит. Вот змея, она всегда вот скручивается в такой, в полукруг. И это значит, что все зловредные планеты находятся в трех кендрах. Ну, наоборот, да, то есть все наоборот. И рожденные вот с такой йогой, они... Обычно какие-то брошенные, жалкие, злые, очень любят интриги всякие и зависимые от других вот, личности. Так, вот так вот указывает. Это была Дала-йога, лепесток. То есть у них тяжело в жизни все раскрывается, и они из-за этого такие вот вырастают. Третья йога у нас Санхья. Санхья на санскрите это означает число, то, что посчитано, санхья. Может быть, слышали-то, что вот вайшнавы, они относятся к санхья, к философии санхья. И йоги, санхья-йоги, а меня слышно вообще?
Да, Гупати,
я говорю так, уже соскучился.
Надеюсь, наши радиослушатели тоже вас слышат. Ну, пока не жаловались, поэтому, Гупати, продолжайте.
Вот, и санхья-йоги, численные, да, вот эти йоги, их 7 штук. Это почему они так называются? Потому что 7 основных грах, 7 основных планет, да, то есть мы отбрасываем теневые, раху-кету, у нас остается 7 основных планет. И у нас есть таких 7 йог. Вот. О том, как эти планеты располагаются в знаках. И вот первая йога, она называется Гола. Гола, если взять справочник, посмотреть, что значит Гола, санскрит – это сфера, полушария. А также там говорится, что это совпадение всех планет в одном знаке. Это Гола – это когда все планеты находятся в один знак попали, в один дом.
Как там, вообще все?
Все.
9?
Да. И то есть местоположение всех планет ограничено этим домом.
А такое бывает, да, Копать, когда столько планет в одном доме?
А вот подумайте, да, если у нас Раху-Кету, если отбросить, ну, вот... Бывает, да. Очень редко такое бывает, конечно. И чаще это бывает все-таки в дробных картах такое. Это называется парад планет, причем такой перекошенный, да, то есть на одну сторону. Когда все планеты с одной стороны где-то собрались.
Ну, я пока вот видела максимальное число, это 5 планет в одном доме. Гупати, а что это значит, когда столько планет, тем более вообще все в одном доме?
Ну, парад это значит. Называется парад в западной астрологии. Это значит перекос какой-то. Это означает, это не очень хорошо. Это всегда говорит, что пошел куда-то перекос. И если вот мы рассматриваем как рожденных, да, в это время, то рожденные с этой йогой, они беспомощные какие-то. часто неграмотные по жизни. Они не могут сами жить. То есть это такие вот не просто шудры, да, шудры, они не могут без управления. Вот они еще и вечно скитающиеся, жалкие. Вот это вот указывает на это такая йога.
Получается, нужно смотреть конкретно в каком доме, да, в каком знаке и в какую сторону перекос.
Да, ну, в целом она указывает, такая набаса-йога, она указывает на нарушение равновесия в природе и гороскопе. И если, в общем, надо смотреть. Не будем на этом сильно сейчас останавливаться, потому что их еще много. Вторая йога, которая ограничивается двумя домами, она называется юга. Да? Кали-юга у нас, да, мы все знаем юги. Есть четыре юги, и вот сейчас у нас четвертая юга. Это, да, это то самое слово, которое означает век или поколение. А здесь ее значение пара, потому что это йога, которая, когда все планеты ограничены двумя домами, когда все планеты запихнулись в два дома в гороскопе. Вот, и она называется юга, пара. И рожденный с такой йогой, он будет малоимущий, инакомыслящий. Да? Вы тоже понимаете, что это какой-то перекос, да? Когда вот все в двух домах. Он будет какой-то диссидент, социально отвергнут будет. Может быть, лишен логики. Может быть, лишен матери. Может быть, лишен отца и вообще достоинства. Такие вот люди. Дальше смотрим шула-йога. Шула. Вообще слово шула означает, вот если мы смотрим в Джаганнатха Хури, это означает трезубец Шивы, да? Но вообще вам ничего это слово не напоминает? Я вот сегодня только узнал. Я сегодня сам догадался вдруг, что это что за слово есть в русском языке шула. Потому
шула.
Потому что это означает острый какой-то инструмент, заточенный.
Ах, шила, да?
Шила. Да, ага. Это шило в русском языке. Вот. Удивительно, да, так вот этимологические исследования происходят.
Ну да, вот. Совпадение очень часто с санскритом.
Я давно знал, что это трезубец Шивы, он острый. Да, но то, что вот шило сегодня вдруг пришло, пока писал. Про шулу это выписывал. Потому что действительно это заостренный дротик или какой-то острый инструмент. И здесь именно трезубец Шивы, потому что три острых конца, имеется в виду, и все планеты ограничены тремя домами. И рожденный с такой йогой, он будет жестокий, он будет, скорее всего, социально отвергнут как-то, он будет оскорблен, он будет иметь раны, если он будет воином, он будет раны часто иметь, да, вот от трезубцев, от острых предметов. И он будет других колоть с собой. То есть он будет колючий. Это колючая такая личность.
Ну, то есть воплощение трезубца.
Угу, вот этого шила. Вот. Следующая, естественно, йога будет из этих вот санхья, численных йог. Набаса санхья. Это будет, она называется кидара. Да, вот напоминает. Это поскольку мы уже догадываемся, что здесь должно четыре. Планеты располагаться должны в четырех знаках. И действительно, это планеты занимают четыре дома в такой йоге, и человек, рожденный с этой йогой, правдивый, богатый, это уже хорошая йога. Вот начиная с четырех, это уже хорошо. И он будет делать добро другим и будет заниматься земледелием. И именно вот это слово кидара, оно напоминает, наверное, да, слово кендры. Кендры, да, квадраты. Вот, квадрат. Это заливной... Что такое кидар? Это заливной лук, который обычно заливают водой, на котором что-то выращивают. Вот в Индии так. Это называется кидара. То есть он такой какой-то квадратненький, этот лук. Поэтому такое название. Поэтому человек будет заниматься земледелием, что-то растить. Следующая, пятая, знакомая мне лично йога, санхья-йога, называется паша. Паша, вообще-то, если перевести, это вот значение я выписал себе. Веревка, цепь, шнур, природа, петля, аркан. Это из словаря. И это когда планеты находятся в пяти домах в гороскопе. Вот у меня в моем гороскопе именно так. Ну, давайте посмотрим, насколько это правда. Что же здесь написано? Рожденный с этой йогой имеет большую семью. Ну, вот... Вот у меня, правда, вот две семьи, вот, ну, вот, в целом много детей. Вот. Является экспертом в работе, обладает навыками зарабатывания денег, хитрый, грубый, бывает. Любит жить в лесу, обожаю, в палатке. Имеет множество недостатков, это про меня. Вот, и слушатели Йога Радио, они могут посмотреть, я вот эту свою карту там выложил, я, правда, некоторые планеты там зачеркнул, то есть их, чтобы, так сказать, не светить. Вот, ну, вот там видно, как это расположено, 5 в 5 знаках, 7 планет. Там еще Паривартана Йога, можете посмотреть, как у меня меняется между собой Меркурий и Луна. Это потом, когда мы Паривартану Йогу будем рассматривать. Следующая из семьи этих йог – дама. Дама – это венок или гирлянда. Планеты находятся в гороскопе в 6 домах. Рожденная с этой йогой уже, да? То есть уже расширяемся в 6 домах. Замечайте, да, что чем больше, тем лучше. Вот, и какие-то из них хорошие. Когда в 4 домах – это хорошо, заметили, да? А в 5 – не очень. То есть как-то не очень, да, было.
Через раз, да, получается?
Да. А в 6 уже хорошо. А в 7, ну, вообще классно. Вот в 6 домах, когда 7 планет в 6 домах, да, то есть они уже начинают распределяться по карте, то рожденный, и поэтому это называется венок или гирлянда, дама. И рожденный с такой йогой будет богатым, либеральным, известным, ученым, довольным, зарабатывающим деньги законным способом. Вот. И последнее, когда 7 планет в 7, то есть каждая планета нашла себе отдельный домик. Это называется вина. Вина-йога. 7-я. И вина – это инструмент, на котором играет Шринарада Муни. Наверное, когда вы видели изображение Шринарада Муни, он всегда с такой...
Ну, что-то маленькое, типа маленькой гитарки такой, с длинным грифом.
С длинным грифом такая у него гитарка.
Да. Вот. Чудесный мудрец.
На который он, да, на который он всегда со своей виной. Вот. И струн у вины 4 мелодические, вот я сегодня это узнал, и 3 ритмические, то есть их 7. И вообще-то и нот 7, если мы помним, да? И это указывает на то, что для каждой планеты есть своя нотка, свое помещение, свой знак, да, в гороскопе. И это очень хорошее положение, когда 7 планет, 7 различных домов в гороскопе занимают, 7 знаков. И рожденный с такой йогой является, вот описано, преуспевающим, сведущий в священных манускриптах, любит танцы и музыку, умелый, заботится о средствах существования других. И вот у Стива Джобса именно это. Вина-йога. У него очень красиво стоят 7 планет в 7 знаках. Вот. И то, что он обожает музыку, да, то есть он такой поклонник, это все знают. Ну, обожал, да, то есть он уже ушел из нашего материального мира. Сейчас не там, вот, куда ушел, никто не знает, но вот. 2 года уже прошло так быстро. 2 октября, да, по-моему, было 2 года.
Да, время летит, Гупати.
Очень такое ощущение, что это вчера было. Вот. И дальше посмотрим формы. И вот этих форм, акрити называется, это последняя, не последняя, а третья из набаса йог, это акрити. Это йоги из форм, которые какую-то форму, они образуют на небе определенную форму, которая символизирует эффект той или иной йоги. И характер формы положения граха, он дает название вот этим йогам. И вот этих йог 20. Я очень быстро сейчас их назову. Это, первое – это гада. Такое интересное название. Гада – это булава на санскрите. Это описание прочтете в том конспекте, который я дал. Вот. Шаката. Шаката – это повозка. Пакши или вихага – это птица. Ваджра. Ваджра – это в руке у Индры всегда такая. Вот у буддистов они очень любят такие штучки таскать с собой. Это ваджры называются. Это оружие. У Индры это оружие в руке. Оно метает молнию. Вот, называется ваджра. Смертельное оружие Индры.
А зачем буддистам эти оружия?
Не знаю.
Вот. То есть вообще, как символ, возможно, да?
Да, я когда изучал, что это такое, это очень интересная штука. Это она с виду очень похожа на электрошокер. Такой с двух сторон два электрошокера. Вот там...
Угрожающая Гупати.
Да. Вот у Индры это она металломолния. Вот, это оружие. Оно описано. Оно есть очень... Оно не только в индийском, так сказать, оно есть везде. Оно есть у буддистов, оно в Японии есть это оружие везде. Оно иногда не похоже на... И оно выглядит как два трезубца Шивы, только вот боковые, они загнуты внутрь. И получается, как у свечки. Вот знаете, вот бывает свеча такая вот... в Ауди машинах бывает свеча, у которой не один, несколько электродов вокруг одного. Вот здесь тоже так же похоже сделано. Вот такой разрядник.
Мужчины, наверное, да, понимают, о чем речь.
Да, разрядник такой для хорошей искры. Она искру хорошую дает, такая свеча. Вот тут я не знаю, вот как она работала, эта ваджра, но вот там похоже на то, что она вот какой-то разряд давала. Вот, следующее, Ява. Это указатель удачи. Камала. Ну, Камала, это все, наверное, знают, лотос, так йога называется. Вапи, резервуар воды. Шрингатака, гора или вершина. Хала, плуг. Юпа, это столб для привязки животных, когда ягью совершают, привязывают к юпе. Шара, это стрела. Шакти, ну, либо энергия, вот здесь оно в значении дротик. Да, вот дротик кидают. Данда. Ну, наверное, все знают. Данда – палка. Дандават – упасть, как палка. Наука.
Так называется поклон, да, Гупати, перебью?
А, да. Дандават – это когда мы вот как палка вот просто вот ложимся, кланяемся, полностью кланяемся.
То есть это самый нижайший поклон, который
самый
есть.
Самый низкий поклон, да. Мои дандаваты, там сейчас это принято говорить, да? Упасть, как палка. Наука – это лодка. Кута – это вершина хитрости. Чатра – королевская корона. Тхануш – это лук. Артха Чандра – это серп луны, переводится. Чакра – ну, чакра, все знают, что такое чакра. Круг. Самудра – океан. Вот я назвал 20 набаса йог, которые можете посмотреть их описание. Я не могу это все прочитывать. Это акрити. Это йоги-формы. Набаса-йоги, которые имеют разную форму. Вот. И на этом я бы хотел перейти к гороскопу Стива Джобса. Посмотреть его. Значит, я нашел на сайте astro.com, astro.bank. Есть его данные. Есть не просто его данные, есть даже фотография вот, сертификата о рождении его. Поэтому тут... Все точно. Здесь указано время 7:15 p.m. 55-й год, 24 февраля. И кто открыл документ, те видят, что это правда. И вот дальше составлена Раши, да, то есть основная карта желтеньким, натальная карта Стива Джобса. Джанма Кундали на санскрите это называется, натальная карта. Карта рождения. И мы видим, что асцендент у него во льве, хотя через 4 минуты он меняется на деву. И некоторые люди говорят, что он дева, но не похож он на деву. Нет, он лев. Вот. Я даже не стал ни о чем тут это, никакой ректификации пытаться проводить. Это понятно, что у него асцендент во льве. И понятно, что у него Сатурн в третьем доме. Вот мы видим, что Сатурн в третьем доме в экзальтации, так же, как сейчас стоит. Да? То есть это было 60 лет назад, когда он родился. Да, Сатурн совершает круг за 30 лет. Два раза уже прокрутился. За это время он сейчас тоже стоит в этом же месте. Вот, в экзальтации. И это означает, что Сатурн сильнейший у Стива Джобса. И он у него стоит в идеальном месте, в третьем доме. Дает ему мужество, волю. Видим, что в пятом доме у него Венера с Раху. Да? И они в взаимном аспекте с Юпитером. Венера, Юпитер. И там же Раху, Кету. Это дает вот, это как раз в пятом доме дает вот этот вот необычный такой удивительный характер Стива Джобса. Такой вот Вот Раху, да, здесь вот он Нео, да, то есть он все время что-то новое, что-то его влекло. И Венера дает с Юпитером прекрасную йогу, которая дает и творчество, и разум. Вот. Смотрим дальше. Меркурий в шестом доме, в Козероге. Он еще и ретроградный. А Стив Джобс не умел говорить с людьми. Обычно его разговоры заканчивались недипломатично. С Юпитером у него не очень хорошо в шестом доме. Видим, что царская планета Солнце находится в Водолее, и она напротив Лагны в седьмом доме. И мы понимаем, что как-то в бизнесе, да, то есть Стив Джобс, он имел дело с какими-то государственными структурами. И действительно, поначалу он очень долго работал с Моторолой. А Моторола — это, в общем-то, такая полугосударственная военная контора. Он на их процессорах делал свои первые компьютеры. И Луна мы видим в восьмом доме. То есть ее не очень хорошее положение в рыбах. Здесь вот мы видим уже его недостатки, его, так сказать, опасные места. И он как раз ушел в период Луны. Вот Вимшотари Даша шла Луна. Это его в восьмом доме. Это опасность какая-то. То есть это может быть опасность где-то на воде. Можно погибнуть. Может указывать. Но здесь это указывало на... Я не знаю. Вот у него там описано, что у него там рак был поджелудочный, по-моему, да, там перешедший на печень. И дальше все пошло. Вот. Но здесь вот указано такое вот... Луна, она также указывает на рак, то на кровь. И Марс у него сильный. Если дальше посмотреть, то в девятом доме у него сильный Марс очень. Он стоит в Молотриконе. И это указывает на то, что человек очень хороший, во-первых, руководитель. И второе, что он вообще силен. И поскольку это происходит еще в доме гуру, в девятом доме, это вот он такой был, он, у него вот эта вот религия, да, была, он выбрал, он ходил, он кришнаидом ходил очень долго кушать, вот, в храм, потому что ему очень нравился просад, он говорил, что это было бесподобно, и киртан ему нравился, но он выбрал дзен, да, вот этот вот дзен, и у него, я вот выписал, у него был монах Кабун Чина Атагава. Он уже ушел в 2000.
Был он учителем, да, его?
Да, он был его учитель. Вот. И он ему, кстати, сказал, что не бросай. Он хотел уйти к нему, стать монахом. Ему очень нравилась эта идея. Но он говорит, нет, ты занимайся бизнесом. И смотрим, да, еще. Последнее, это 11-й дом. Там Юпитер с Кету. Гуру Чандала Йога. Юпитер испытывает на себя, во-первых, Кету, но, во-вторых, прямой аспект Раху. В таком. И если мы посмотрим в Навамше, там то же самое Гуру Чандала Йога. Там Юпитер с Раху и еще и с Сатурном. Да? А мы знаем, что Сатурн и Раху, они усиливают друг друга. Два друга, которые друг друга сильно усиливают. И они капают на мозги очень сильно Юпитеру. Там это еще в седьмом доме происходит. Навамши. Навамши указывает на уже на наше умственное, в уме, как мы живем. И Дашамшу я привел, это D10, она указывает на деятельность. И здесь видно, что Марс в первом доме, то есть видно, да, асцендент и Марс в первом доме, в Тельце, это указывает на то, как, что в деятельности Стив Джобс, он всегда был, хотел быть начальником. Да? То есть Марс у него в первом доме. Во втором у него поддержка идет, да, от Солнца. Поэтому он любил какие-то вот эти вот структуры, типа там Моторолы поначалу. Потом он их бросил. Потом он перешел к Интелу. Вот. И мы видим опять же в Дашамше, что Юпитер с Луной, с Раху стоят в 11-м доме. Также они стоят в 7-м доме в Навамше, и они стоят, опять же, в 11-м доме. Юпитер стоит в Раше. То есть это все дает деньги. 11-й дом указывает на деньги. Юпитер всегда дает деньги. И мы видим, что такое вот это положение, оно сохраняется. То есть этот человек, он один из богатых. Я не знаю, он... Билл Гейтс, да, самый богатый. Вот. Ну вот Стив Джобс тоже.
Ну, если ничего не изменилось, то, по-моему, да, так было да. совсем хотя... недавно.
Да, хотя мы видим, что здесь есть и отречение, здесь есть тапасви-йоги. Поэтому Стив Джобс себе установил зарплату $1, насколько я помню. Когда он вернулся в Apple, у него была официальная зарплата $1. Вот. Но, тем не менее, он все равно там греб, да, сколько хотел. Вот. Через другие. Вот. То есть очень необычная личность, и такая же необычная, вот это все видно в гороскопе, да? То есть хорошие йоги, очень классные у него. Видно, что он умный, видно, что он очень активный, что материалистичные идеи у него иногда давлеют, особенно, да, вот с Венерой, Раху с Венерой, в Навамше Раху с Юпитером стоят. То есть он не любил авторитетов, да, то есть он на своей машине ездил без номера, например. Он пользовался законом, что в штате Калифорния номер надо оформлять полгода, поэтому он каждые полгода менял машину.
Чудесный выход, просто идеальный.
Чтобы ездил без номера, да. При этом он парковался на... там. И хотя ему говорили, можно мы вам парковку вот личную сделаем? Он говорит, не надо мне никакой парковки. Но парковался всегда на местах для инвалидов. Вот, то есть этим показывая свой протест.
Вот Гопати, как вы думаете, почему учитель сказал ему, что нужно заниматься бизнесом? Вот почему все-таки не позволил ему уйти в отречение? Видно это как-то в гороскопе?
Я вот в гороскопе вижу это через Раху и Сатурн, да, то есть это может указывать на то, что этот человек, то, что он импульсивный, он может импульсивно, сильный Марс, да, у него, то есть он может действовать импульсивно, и я думаю, учитель это видел, что, а импульсивные люди, они в монастыре долго не задерживаются. Вот.
Ну, получается, его предназначение было здесь, в материальном мире.
Ну, нашего здесь предназначения особо-то и нету, на самом деле. Мы здесь все равно все помрем, да, и Стив Джобс тоже помер. Вот, и ничего он с собой не взял. Никаких миллионов. Все осталось здесь. Так что непонятно, что у нас тут за предназначение. Точнее, оно понятно. Наше предназначение — учиться. Учиться. И ну вот, мне приятно, что Стив Джобс, он учился. У него был духовный учитель. Вот, и он его не бросал. Он до самого конца был с ним, пока учитель не ушел. Вот, это мне очень в нем вызывает уважение.
Ну что ж, Гопати, наше время подходит к концу. Вот мы начали с личных гороскопов, и вот разобрали гороскоп Стива Джобса. И в следующей нашей передаче мы тоже продолжим разбирать гороскопы, только теперь уже наших радиослушателей, которые вот прислали нам когда-то свои данные. Гопати, кто это будет? Вы, по-моему, уже отобрали, да?
Я отобрал, да. Это будет Ольга, которая написала в теме письма с благодарностью для рассмотрения гороскопа. Очень приятно получать такие письма с благодарностью. Вот. Спасибо. С благодарностью рассмотрим ваш гороскоп. Ольга, это вот ее e-mail Диметра. Вот. Она прислала фотографию. Я отобрал тех, кто прислали фотографии. И таких оказалось 3. И это оказались все женщины. Значит, вот Ольга Брагина из Иваново. Вторая – это Оксана Нойкова из Запорожья, с Украины. И Людмила Дунаева из города Омска.
Отлично, моя соотечественница. Ну что ж, Гопати, значит, ждем вас следующую среду. Дорогие друзья, ждем вас тоже. Будет интересно наверняка. Каждый гороскоп можно рассматривать и в рамках своего гороскопа. Что-то полезное для себя всегда можно найти. Ждем вас следующую среду. До новых встреч, до свидания. Спасибо, что были с нами.
Мои поклоны, спасибо вам.
Ведическая астрология. Йога-радио.